Они. Это слух, обоняние, слух, осязание, зрение, вкус, обоняние. Такой последовательности их надо воспринимать. Это связано с тем, что они имеют, каждое чувство имеет более как бы тонкую природу, чем предыдущие. Чувства могут действовать внутрь и могут действовать наружу. Чувство познания. Чувство действия – это деятельность с помощью рук, деятельность с помощью ног, деятельность с помощью языка, деятельность с помощью нижних органов. Эта деятельность осуществляется всегда только наружу. Чувство деятельности работает только наружу. Язык только внутрь. Если кто-то языком наружу хочет работать, это не культурно. Вот. Таким образом. Значит, речь – это тоже функция языка, уже наружу. Итак, к внешним объектам – это привязанность вполне реальная, то есть имеет материальную природу. И когда человек разрывает свою привязанность к какому-то объекту, возникает вполне реальная боль. Эта боль воспринимается на уровне ума. А причина этой боли – это эгоизм, разум в невежестве. То есть, если человек, допустим, победит свой эгоизм, он не будет чувствовать боли от того, что у него будет отрывать какие-то предметы, забирать у него будут его вещи. Он не будет испытывать боли, потому что чувства у него не будут привязываться к внешним объектам. Если человек перестает быть эгоистичным, он хочет жить только для других. Ему от этого мира вообще ничего не нужно. А если у него что-то есть, он не считает это своим. Так действует неэгоистичный человек. В этом случае он не испытывает боли в этом мире и находится в состоянии полного счастья. Пример, очень такой простой и хороший пример, как эгоизм усиливает боль, можно, допустим, проверить таким опытом. Если вы пойдете по лесу и вас случайно заденет какая-то ветка, то вы можете почувствовать, если она ударит по лицу, какую-то боль. Да? Потому что привязанность к телу всегда остается. Но если какой-нибудь человек возьмет веточку и с наглой улыбкой подойдет вам и стукнет по лицу, то вы испытаете несоизмеримо большую боль. Будет очень обидно, и эта боль запомнится на всю жизнь. А то, что задело в лесу, забывается через 5 минут. Поэтому человек, который совсем не привязан к внешним объектам, он постепенно теряет также привязанность к своему собственному телу. И чем меньше он привязан к внешним объектам, в том числе к своему собственному телу, тем больше у него шансов обрести все больше и большее счастье. Как бы тело человеку нужно, но привязанность чувств к нему вызывает в нем боль. И плохое отношение к нам даже в уме, у окружающих людей, вызывает расстройство функций нашего организма. Поэтому человек, живущий не для себя, побеждающий свой эгоизм, перестает быть подверженным влиянию окружающих людей. Плохому влиянию окружающих перестает быть подвержен. Поэтому внешняя деятельность, деятельность, направленная на обогащение, она усиливает чувствительность чувств познания. Человек, который увеличивает деятельность, направленную на приобретение, чувства познания его становятся все более и более чувствительными, и такой человек впадает все больше и больше в страдания. Поэтому богатство счастья не приносит. Оно приносит счастье в том случае, если человек, имея средства большие, использует их не для себя, а дает им, с помощью них делает счастливыми всех окружающих. Человек может быть богатым или бедным, не имеет значения. Главное, чтобы он правильно распоряжался средствами. Правильное распоряжение дает возможность человеку стать счастливым. Если же человек, имея много денег и средств, начинает... Естественно, что такое деньги? Знаете, что такое деньги? Правильно. Деньги – это энергия. Это не просто бумажки, я вас уверяю. Допустим, вы получили... Вот как определить, что это не просто бумажки? Вам, допустим, дали деньги и сказали, это ваше. Так? Получили энергию, силу, с помощью которой вы можете осуществить свои какие-то идеи в жизни. Так? Два варианта идей. Приобрести что-нибудь себе и сделать что-нибудь полезное всему окружающему. Так? Все это с помощью энергии, денег осуществимо. Если человек делает что-то полезное окружающему, то у него не возникает привязанность ни к каким объектам. Так? Чувства не привязываются. Хотя он делает пользу для себя тоже, потому что от этого его судьба, несомненно, улучшится. Отношение к нему улучшится, и он будет испытывать счастье. Если же человек приобретает себе, используя деньги, то он испытывает наслаждение в том и в другом случае. Но когда приобретает себе, он, испытав наслаждение, привязывается к объекту. Понимаете? И в этом случае, чем больше у него объектов его привязанности, тем больше у него потом будет страданий, потому что этот мир, он состоит из различных действий, из деятельности. И у человека часто бывает, что объекты, которые ему принадлежат, они начинают попадать в другие руки, ему все мешают жить. И человек, который, допустим, имеет большие средства на жизнь, пытается защитить свои объекты, которые он имеет. Он делает большой дом с большими стенами, с сигнализацией, чтобы как-то ему защититься. Но даже это не защищается. Человек не может защититься от зависти. Потому что шакти, то есть энергия денег, она так имеет такую силу, что человек, который имеет много денег, он виден людьми, которые имеют мало денег. И у них возникает искусственная, подсознательная зависть. Человек, который имеет много средств на жизнь, ему завидуют, и от этой зависти у него портится постоянно настроение, и он испытывает состояние страха и неудовлетворенности. Он пытается защититься какими-то искусственными средствами, но ничего не получается. Поэтому человек, который имеет деньги, но не привязан к ним, не привязан, значит, хочет их использовать во благо других людей, несомненно, становится счастливым. Понятно, да? Сейчас мы с вами говорим о чувствах. Вот привязанность, допустим, к деньгам, это идет через шестое чувство познания, это ум. Ум сам выступает как чувство в этом случае. Принцип должен быть понятен всем, потому что из-за него бывает очень много проблем в жизни, болезней и так далее. Надо относиться к деньгам с очень большой осторожностью, потому что это сила, которая, несомненно, на нас влияет, независимо от нашего сознания. Мы можем считать, что она не влияет на нас, но тем не менее, если у нас забрать те деньги, которые у нас есть, мы будем испытывать сильное страдание, даже не желая того. Так? Каждый человек будет испытывать страдания. Поэтому надо понять, что это сила. Поэтому эту силу всегда надо прикладывать к чему-то. Поэтому человек, который хочет избежать сострадания, он должен, имея средства, должен распределить их таким образом, что он должен знать то, сколько ему точно надо на еду, а остальные также на поддержание его семьи, его-то и так далее. А если есть какие-то излишки, он должен серьезно задуматься, как их использовать. Человек не должен стремиться к накопительству лишних вещей. Чем больше вещей в квартире у человека, тем ему тяжелее становится жить. Потому что эти вещи все требуют ухода. Не требуют приложения энергии. Понимаете? Трудно понять, да? И существует такая интересная закономерность, что существует закон сохранения энергии, который гласит, что человек, который хочет воспользоваться каким-то достижением технического прогресса, должен знать такую вещь, что чтобы ему приобрести какое-то техническое средство, он должен затратить ровно столько силы и энергии, сколько он затратит, что-то делая без этого средства. Допустим, человек стирает белье. Стиральной машиной, допустим, он стирает гораздо быстрее, да? Она сама все делает. Но для того, чтобы заработать стиральную машину, надо работать. Так? И вот человек зарабатывает деньги на нее, он трудится. Тоже трудится, правильно? Вот. Поэтому в ведах рекомендуется как бы жить простой жизнью. Но это как бы также есть такие оговорки, что человек, живя той жизнью, которой он живет сейчас, он не должен стремиться изменить свою жизнь, сделать ее проще, потому что он не сможет существовать в тех условиях, в которых он сейчас находится. Понимаете? Женщине, допустим, зачастую некогда даже готовить или стирать, приходится пользоваться там стиральной машиной, если тем более она уже есть. Поэтому не нужно стремиться освободиться от вещей, но также не нужно стремиться к излишнему накопительству вещей, которые будут отнимать жизненную энергию, высасывать силы. Если купить очень дорогую стиральную машину, то постоянно человек будет думать, чтобы она не сломалась, он будет бояться за нее. Так? Это же тоже психическая энергия, страх и так далее. Все это отнимает у нас силы. Поэтому человек должен стараться жить проще, практично и просто. То есть, если есть необходимость в каких-то приобретениях средств, то надо выбирать из них те, которые не принесут ему слишком много беспокойств. Это по поводу чувства ума. Как ум привязывается к внешним объектам, и это вызывает очень много болезней. Об этом мы говорили на прошлых лекциях. Также сейчас мы поговорим с вами о других чувствах познания. Прежде чем начать говорить о чувствах познания, я хотел бы вам рассказать, как в ведах сравниваются вообще наше тело, его строение. Это сравнивается с колесницей, с возничим. То есть едет колесница, человек управляет этой колесницей. Вот, есть чувства, есть веревки, это с помощью которых он управляет этими лошадьми. Вот. Итак, в колеснице 5 лошадей. Это 5 чувств познания. Лошади, они будут скакать два варианта, или в одном направлении, если они послушны, или в разные стороны, если они непослушны. Согласны? Согласны. Вот. Вожжи – это ум. Ум связывает нас с 5 чувствами, с 5 конями. Каждый из них может скакать в одну сторону все или в разные. Куда мы скачем? К объектам чувств. То есть объекты чувств – это место назначения, куда мы скачем. То, что нам хочется иметь. Мы скачем туда, куда нас ведут чувства, да? Кони. Да? Есть два варианта. Они могут сами скакать, кони. Допустим, кони голодные, человек зазевался, и они поскакали там, где есть трава. Обычная ситуация. Кто знает, кто такие, как иметь дело, допустим, с животными. Вот. То есть чувства могут быть неуправляемыми и могут быть управляемыми. Кто же кучер? Кучер – это разум. Разум – это кучер. То есть кучер, разум, управляет чувствами с помощью ума, вожей. Разум из чего состоит? Состоит из знания. Знание дает возможность управлять чувствами. Говорит, туда не ходи, сюда ходи, да? Снег башка попадет. То есть разум говорит, как надо правильно поступать. И человек должен понять такую вещь, что без разума никуда в этой жизни не деться. Поэтому он должен изучать, как правильно жить. В этом заключается очень большой смысл. Разум управляет с помощью ума чувствами. Есть такой эффект, который заключается в том, что человек, который дает возможность одному чувству привлечься к каким-то объектам, моментально конь этот, допустим, языка или слуха, там, обоняния, осязания, он устремляется к этому объекту, хочет его иметь, увлекает за собой ум, вожжи, и увлекает за собой возничего. Этот эффект в колеснице присутствует в нашей жизни. Разум у человека увлекается мгновенно, в том случае, если возничий не крепко сидит на своем месте, то есть разум не имеет очень большую силу, твердость внутреннюю, то есть сила разума — это тоже сила, как мышцы. То есть разум, если не силен, то одно из чувств может через вожжи, через ум захватить разум. Например, допустим, я иду по улице, мне захотелось мороженое. То есть чувство языка привязалось там, и чтобы оно привязалось, для этого есть реклама, да? Это мороженое показывают на картиночках перед тем, как вот киоск, да, мороженое, и там рекламируют это мороженое, какое оно, в каких оберточках оно там есть, и в какое вкусненькое, там, беленькое, там, эскимо. Мы знаем эскимо, что такое, это вкусное мороженое. Вот там пишут эскимо. Вот они рекламируют, мы идем, и поворачиваясь, мы ничего, то есть мы как бы не боимся, вроде врагов-то нет вокруг, да? Но мы поворачиваемся, и в момент соприкосновения взгляда с этой рекламой у нас чувство вкуса, язык, чувство вкуса мгновенно соединяется с эскимо, который находится там, не на этикеточке, а там внутри. Это происходит реальная связь, если человек любит, допустим, это. И человек, таким образом связавшись с этим объектом, у него разум, как, то есть это связавшись, чувства тянут за ум. И они говорят ему: слушай, мороженое надо купить. Вот. И если у человека чувство очень сильное, он даже забывает, куда он шел. То есть разум его ведет в какую-то сторону. Он ведет его, ведет. И человек раз увидел мороженое. Чувства ему говорят: слушай, надо мороженое купить. Его он даже, если чувства сильны, сильные чувства приносят человеку страдания. Как определить, сильные чувства или слабые? Сильно направленные вовне, сильно человек в страсти живет или нет? Если чувства сильны, а это приводит нас к большим проблемам в здоровье, то человек даже не успевает подумать, надо ему мороженое вообще покупать или нет, и куда он идет. Сразу поворачивается и невлекомой, неведомой силой идет к этому киоску, встает рядом с ним. Если у человека есть еще разум, остается, он взвешивает, надо мне деньги на это тратить или нет, он еще как-то колебается. Если нет разума, он сразу автоматически тянется за кошельком, достает автоматически деньги, берет это мороженое, съедает, а потом думает: так у меня же денег не хватит на покупку. Вот. Или потом он думает: а куда же я, собственно, шел? То есть вы не думайте, что я говорю вам сказку, такие варианты есть. Чувства обладают огромной силой. У кого-то они завлекутся, он помнит о том, куда он шел, у кого-то сильнее. Все зависит от того, какая связь с объектом. Допустим, чувство привязанности к ребенку. Это идет через ум. Оно настолько сильно, допустим, если скажут о нашем ребенке, о чьем-то ребенке какую-то информацию плохую, человек забывает все. Он забывает все. Разум привязывается сразу к этому объекту информации. Человек забывает все, где он находится, когда, что он только думает об этом, сфокусирован, переживает. Таким образом, всего лишь одно чувство может победить разум, если человек дает ему возможность неуправляемо жить. Чувство может уничтожить все наше существование. Одно простое чувство. Допустим, человек, имея жену, привязывается к какой-то девушке молодой, красивой. И рушится вся его жизнь. У него рушится семья, рушится связь с детьми, с женой. И девушка это его в конце концов бросает потом. Думает, что я с ним буду. Вот. И таким образом он остается один. Понимаете? Одно чувство всего к одному человеку уничтожает всю жизнь. Или, допустим, человек идет, там написано «казино». Он заходит и лишает всех денег своих, какие у него есть. Это же реальность, я вам говорю, реальные вещи, да или нет? То есть и человек потом испытывает жуткое страдание. Он приходит домой и говорит, я все деньги проиграл. И жена начинает рвать на себе волосы, потому что она была уже привязана к этим деньгам, это же сила. Она уже распланировала, на эти деньги мы купим это. Он взял, проиграл. Нет денег. Все. Таким образом, надо понять, что чувство – это сила. Кони – это сила, которая влечет нас к страданию или к счастью. Если мы управляем конями этими, хорошо, держим их в вожжах, то есть ум сильно их держит с помощью разума. В чем сила разума? Как можно держать чувство с помощью разума? Сила разума в реализованном знании. Допустим, чувство вкуса говорит «хочу курить». Разум говорит, реализованное знание, говорит, это не принесет тебе счастья вообще никакого. Ты от этого получишь какие-то болезни, ты от этого получишь неудовлетворенность, неумение отдыхать, потому что человек, который курит, он усиливает в себе неумение отдыхать. В постоянном напряженном состоянии будешь находиться. Вот. От тебя будет идти плохой запах, эстетически плохое чувство будешь воспроизводить это для окружающих. Ты привяжешься в конце концов к этой сигарете и будешь постоянно курить, как паровоз. И будешь на это деньги тратить. А деньги это что такое? То есть у нас в жизни существует определенное количество средств для существования. Оно запланировано уже при рождении. Мы можем его использовать как угодно. Можем на все деньги сигареты купить, и потом ни на что будет жить. И ниоткуда взять. Постоянно покупать сигареты на все деньги. И семья от этого, вы знаете, что семья может обнищать полностью. Если человек выпивает, то он продает последний стул иногда. Пусто становится в квартире. Поэтому чувства опасны. Их опасность сравнивают с ядовитыми змеями. То есть, если человек не управляет с помощью разума чувствами, то вместо колесницы, вместо коней, там змеи запряжены, которые кусают возничего. Понимаете? Поэтому надо иметь в виду, что чувства это вещь очень опасная и относиться к ним очень серьезно. Следует также иметь в виду, и это тема нашей сегодняшней лекции, что спицы в колесе, которые крутятся в вознице, в колеснице, то есть чувства, когда начинают двигаться вперед к объекту, начинают колеса крутиться, да? И вот спицы в колесе, то есть та сила, которая вращается, то есть то, что крутится, это жизненные потоки, воздушные потоки в теле, то есть движение праны. А движение праны связано с нервной деятельностью. Именно прана активизирует нервную деятельность. Таким образом, человек, если имеет чувство благости, он активизирует благости прану в своем организме и не болеет. Если чувство в страсти, то у него возникает множество болезней из-за неправильного отношения чувств к внешним объектам. Они активизируют в нем проявление неправильного движения воздуха. И мы об этом говорили с вами, но не на уровне жизненного воздуха, а на уровне болезней. Например, гнев – это что такое? Это привязанность к какому-то человеку плохая. Она рождает болезнь печени. Или, допустим, черствость по отношению к другому человеку, допустим, может родить болезни сердца, там, аритмию, допустим, и так далее. Мы об этом подробно говорим целую лекцию. Итак, движение воздушных потоков зависит от того, в каком состоянии чувство находится. Поэтому есть такое понятие в ведах, что все пять чувств, все десять чувств, и чувство познания, и чувство деятельности должны освящены, быть освящены знанием. Что значит освящены знанием? Это значит, человек управляет полностью с помощью разума своими чувствами. В этом случае чувство приносит ему несоизмеримое счастье. Он знает, что нужно кушать и когда. Он знает, какую одежду на себе надо носить. Чувство осязания дает ему покой. Он знает, что надо слушать и чего слушать не надо. Он знает, куда надо смотреть, куда смотреть не надо. Кто из вас вообще задумывался о том, куда надо смотреть и куда не надо? Может, один человек, всего два. Остальные все не задумывались. Потому что мы не хотим управлять своими чувствами. А вы знаете, что взгляд делает? Не знаете. Вот сегодня мы об этом будем с вами говорить как раз. Итак, давайте начнем теперь про чувства. Чувство слуха. Связано с самой глубокой природой человека и приносит человеку при правильном использовании этого слуха напрямую, этого чувства слуха напрямую приносит состояние счастья. Допустим, человек, который находит для себя, допустим, музыку духовную, которая, то есть что значит духовная музыка? Поет святой человек, поет святые слова. Любую, неважно, то есть ту, которую вы считаете нужным. Вы включаете на весь день у себя дома, негромко. И ваш слух, соприкасаясь с самой глубокой природой человека, слух, есть у нас анандамая, оболочка такая, самая глубже разума. Эта оболочка состоит из счастья, из чистого счастья. Понимаете? Слух соприкасается с ней напрямую. Он или оскверняет ее, или дает ей открытие, наоборот. Или она открывается, или оскверняется. Одно из двух. Понимаете? Поэтому считается, что человек, слушая чистое знание, он обретает самое большое счастье, которое только существует в этом мире. То есть самое большое богатство в этом мире – это чистое знание. И самое большое, и чистое знание дает самое большое счастье через слух. Когда человек слушает, он напрямую соприкасается с этой силой. Слух имеет очень тонкую природу. Звук распространяется по тонкой энергии эфира. То есть тонкая энергия эфира – это очень как бы труднообъяснимая вещь. То есть есть эфир, то есть безвоздушное пространство, то есть космос, да? А есть еще тонкая энергия эфира, то есть та сила, которая дает возможность существованию этому космоса. Вот если бы этой силы не было, то космическое пространство не смогло бы развернуться. Вселенная не смогла бы в развернутом виде существовать. Понимаете, вот эта тонкая энергия эфира проводит звук. И она соприкасается как раз с нашей глубинной природой. Самое сильное лечение – это лечение звуком. Духовная музыка дает человеку самое сильное воздействие на его сознание, и голос чистого личности сильнее всего очищает человека. А грязный звук, который не приносит счастья, созданный грязными личностями, те, которые ведут грязный образ жизни, сильно оскверняет сознание человека и приводит его в состояние уныния. Поэтому человек должен для контролирования этого коня, который называется слух, это самый сильный конь, он управляет всей колесницей больше всего. Для контроля этого коня человек должен начать думать о том, что ему надо слушать и чего не надо слушать. Например, человеку не надо слушать сплетни. Это я могу вам сразу сказать. Никогда и ни о ком не слушайте сплетни. Узнавание плохой информации о ком-либо не приводит к счастью никогда, даже если эта информация истина. Поэтому человек не должен пытаться выискать плохую информацию о ком-либо. Если же он узнал какую-то плохую информацию, он должен пытаться отнестись к этому снисходительно. Я не имею в виду факты, которые нам нужны в жизни, какие-то факты. Там произошло это, там произошло это. Факты ничего плохого человеку не сделают. Он сам может правильно отнестись к этому. Но если человек слушает суждения о других людях, суждения, в этом случае он сильно оскверняется. Как это происходит? Человек с помощью ума контактирует со всеми людьми, о которых он слышит. Это происходит на тонком уровне. Ум напрямую контактирует с личностью, о которых говорится. Человек, который говорит о ком-то, он говорит, думая об этом человеке. Думая об этом человеке, он соединяется с ним. Мы когда слушаем, как он говорит, мы тоже настраиваемся таким же образом и соединяемся тоже с этим человеком. Как же мы с ним соединяемся? Есть два типа контакта с личностью. Первый тип контакта – это контакт с его положительными качествами ума. Второй тип контакта – это контакт с его отрицательными качествами ума. Причем существует такая закономерность, что человек, который контактирует с отрицательными качествами ума личности, ему трудно переключиться на положительные. И человек, который контактирует с положительными качествами характера человека, ему трудно переключиться на отрицательные. Когда человек знает другого человека с хорошей стороны, если ему говорят что-то плохое о нем, а он говорит, я не хочу об этом даже слушать. Если кто-то знает кого-то с плохой стороны, ему говорят что-то хорошее о нем, он говорит, я не могу поверить своим ушам. Другими словами, если мы слышим какую-то плохую информацию о ком-то, то мы привязываемся к плохой силе, идущей от этого человека, это приносит нам страдания. Поэтому человек не должен слушать всякую гадость о ком-либо, даже если это правда. Он должен пытаться найти хорошие качества в других людях и слушать только об этом. То есть вот это вот критичное настроение по отношению к кому-то не приносит счастья совсем. Потому что оно связывает с плохими качествами характера этой личности. И эта личность, она, когда мы раздражаем с помощью своего ума его отрицательные качества характера, то мы... Они раздражаются и начинают питать нас отрицательной силой. Происходит такой эффект. Например, я начинаю думать о ком-то плохо. В этот момент я контактирую с этим человеком, если я его знаю. И этот контакт приносит ему страдания и неприязнь, потому что мы затрогаем его за плохое. Плохое причиняет ему неприязнь. И по закону вот этой справедливости, причины и следствия, мы должны... Эту неприязнь мы получаем просто по этому контакту, эту неприязнь себе внутрь. И чем больше мы плохо думаем о человеке, мы знаем такой эффект, тем больше хочется плохо думать о нем. И это как зараза, это может бесконечно увеличиваться. Поэтому человек, который плохо думает о ком-то, он становится рабом этой лошади ума. Невидимая лошадь такая, шестая. Он становится рабом этой лошади, и он таким образом испытывает жуткие страдания. Самая сильная информация, которая оскверняет человека и привязывает его к отрицательным объектам, это информация, идущая через слух. Поэтому человек, прежде чем что-то слушать, какие-то сплетни, он должен подумать, надо ли ему страдать или нет, хочет ли он быть счастливым или хочет быть несчастным. Одно из двух. Он должен выбрать. Значит, итак, как лечить слух? С помощью духовной музыки, самое лучшее. Есть другие способы, но они сейчас очень слабо приемлемы. Например, есть способ лечения слуха с помощью молитв, слух. В принципе, человек может этим пользоваться, который читает молитвы. Если он верит в Бога очень сильно, он может быстро очистить свое сознание. Но если человек молится только для того, чтобы очистить свое сознание, то молитвы не действуют. Если человек молится для того, чтобы служить Богу, молитвы действуют. Если человек молится для того, чтобы очиститься, они не действуют. Поэтому духовная музыка действует. Если тоже ее включать просто из чувства долга перед всеми людьми, которые живут в этом доме. Но также нет ничего плохого, если мы будем желать чистоты, идущей от этой личности, которая поет. Нет ничего плохого в этом. Поэтому, Есть еще один способ очищения слуха. Это когда человек сам говорит хорошие слова о других людях. Например, я желаю всем счастья. Это способ очищения слуха. Вот три способа. Это музыка, молитвы и пожелание добра, добра и счастья другим людям. Больше никаких вариантов. Человек должен каждый день пользоваться одним из этих трех способов. Иначе, так как слух загрязняется автоматически в результате того, что мы соприкасаемся с жизнью. Если просто идешь по улице, то обязательно кто-нибудь матюгнется там или еще что-нибудь услышишь. Рекламу какую-нибудь, еще что-нибудь. То, что может помешать нам быть счастливыми. Через слух происходит воздействие на сознание. Если, конечно, нам нужно жить с помощью слушания, если необходимо что-то слушать, то от этого никуда не денешься, в принципе. Прикосновение. Прикосновение, имейте в виду, что прикосновение имеется в виду дыхание тоже. Когда мы дышим, воздух соприкасается с поверхностью легких. Соприкосновение с помощью дыхания имеет очень большую роль в нашей жизни. Поэтому человек, он должен желать дышать свежим воздухом, это естественно. Вот. Но также имеет очень большое значение, в чем мы одеты, какая у нас одежда. Если человеку стирают одежду или он сам себе стирает с чувством отвращения, ненависти, то он, одевая это, тоже испытывает это состояние. Если человек ходит в синтетической одежде, у него, допустим, одно состояние. Если он ходит в естественной одежде, другое состояние. А, допустим, если вы ходите в шерсти животного, то человеку может передаваться плохая сила, идущая от этого животного, если его убили перед тем, как снять шкуру, шерсть. А если состригают, то, возможно, ничего плохого не будет передаваться. Понятно, да? Имейте это тоже в виду, что через контакт с кожей происходит влияние на разум. Это одно из самых сильных влияний на человека. И это сразу нарушает движение жизненных потоков в организме. Потому что разум очень сильно связан движением жизненных потоков в организме, самых глубоких жизненных процессов, которые идут в нашем организме, разум с этим связан. И очень просто эти процессы нарушить с помощью грязной одежды. Человек, надевая грязную одежду, несомненно портит себе настроение. Настрой разума меняется в худшую сторону. Поэтому нательная одежда должна стираться каждый день. И на тело не надо одевать, тем более, что-то, шкуры какие-то, одежды там. Вот. Это правило плохого тона. Знаем так, некоторые одевают сразу какую-то шкуру себе на голое тело там, да? И ходят так, делают очень такой популярный вид, да? Там какие-нибудь там киноактеры, да? Вот. Всякие жилетки из кожи на голую тело. Это все приводит разум к невежеству. Поэтому это стиль кого? Тех, кто склонен жить не так надо, не так, как надо. Они так одеваются. Поэтому следует иметь в виду, что есть как бы ткани, которые находятся в благости, в страсти, в невежестве. Допустим, льняная ткань находится в благости. Хлопчатобумажные, ну, более-менее в благости. Шелк больше находится в страсти. Но, тем не менее, он тоже неплохо. Любые естественные ткани, они более-менее нормально влияют на сознание человека. И синтетические ткани, они находятся в страсти все. И увеличивают страстность ума, разума, что приводит к нарушению иммунитета. Иммунные функции страдают от синтетики Человек, нося синтетическую одежду, теряет иммунитет. А это от этого начинают развиваться кожные болезни различные. Например, грибковые поражения кожи, допустим, частая болезнь. Она идет от синтетической одежды часто, потому что это влияет на иммунные функции. Через тонкое тело разума это происходит влияние. А какое лечение прикосновением бывает через контакт с кожей? Это лечение, прежде всего, это вы знаете, как лечил Иисус Христос, да? Прикасался к колбу, человек очищался от всех проблем сразу. Он выздоравливал от умственных и физических болезней. Он становился чистым в сознании, и у него проходили болезни тела. Такой эффект был. Такой же эффект возникает, в зависимости от силы личности, которая прикасается. Может, допустим, если человек приходит, допустим, прикасается, подходит и прикасается к мощи святых людей. Для чего ходят люди? Потому что знаешь, что такой эффект есть? Мы это уже не знаем. Те, кто ходит, знают. Они берут, трогают и касаются ко лбу. Такой же эффект, очень сильный эффект возникает, если человек, очень святая личность прошла где-то, и пыль, ну, тут следы остались. Вот если человек возьмет этот след и коснется себе ко лбу, такой же эффект происходит, очищение разума. Если человек омывается в святых реках, также очищается разум. Или он уходит просто по святым местам. Вот паломничество по святым местам, зачем это нужно? Потому что там много святых людей ходило в этих святых местах. И когда мы идем по этой же дороге, мы очищаем себе разум. Человек очищает разум таким образом. Это все идет через чувство соприкосновения, через чувство осязания. Когда человек занимается пранаямой, дыхательными упражнениями, он не только тренирует в себе здоровье, то есть движение жизненного воздуха, но также он в себе стабилизирует разум. То есть разум становится способным быть сильным, когда человек занимается дыхательными упражнениями. Следующее по силе, то есть это более сильное чувство, чем все остальные, кроме слуха, так как контактирует с разумом. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связывает нас непосредственно с умом, с тонким телом ума. Поэтому для ума лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Потому что слух проникает непосредственно в разум, а зрение касается ума. Так как мы думаем с помощью ума, мы думаем с помощью ума, запоминаем с помощью ума и как бы доверяем информации тоже с помощью ума. То есть, если у нас разум силен, конечно, информация будет анализироваться с помощью разума. Но часто человек, как бы видя что-то, он придает этому большое значение. Поэтому существуют фокусники, которые обманывают людей, создают какие-то эффекты, и человек, видя это, начинает верить в это. Но разумный человек не будет верить во всякие эффекты. Итак, чувство зрения имеет огненную природу, так же как ум. И чувство зрения, оно очень сильно связано с эмоциональным состоянием человека. Через зрение меняется очень сильно эмоциональность у человека. Поэтому, допустим, если вот здесь вот стены несколько красновато-темные такие, это создает такую несколько траурную обстановку, да? И ум у всех настраивается таким образом. Вот. Через чувство зрения это происходит. И на фоне этой траурной обстановки красный стол дает вам возможность на нем сосредоточиться. Потому что красный цвет означает активность. А белый цвет — это свет бесконечности. Компьютера дает вам как бы надежду, что что-то в вашей жизни изменится. Ну, я так шучу просто, вы уж меня простите. Вот, значит, итак, чувство зрения имеет очень важное значение в нашей жизни, потому что оно быстрее всего сбивает ум с толку. Чувство слуха портит нам настрой. Как действуют кони слуха? Кони слуха нам нацеленность жизни портит. Цель в жизни портит нам. У нас была такая цель, мы что-то услышали, цель пропала. Цель жизни портит кони слуха. Кони соприкосновения, они вводят нам в нас состояние пессимизма. То есть человек, который носит плохую одежду, и также у него плохое дыхание, если он вялый, просто он не может активно жить. Нет силы психической. А чувство зрения вводит человека в быстрый контакт, желание быстро контактировать с объектом. То есть это чувство зрения наиболее опасно в том плане, что оно как бы самое быстро реагируемое чувство. Когда человек что-то увидит, он мгновенно теряет ориентацию, если это сильно привязывает его к объекту. Понимаете? Именно на чувстве зрения основано большинство рекламы. Да? Вот вы в магазин заходите, все вещи, все предметы в очень красивых упаковках. И чем красивее упаковка, тем больше нравится предмет. Это установлено психологами. Если упаковка красивая и предмет сам эстетичный, кажется, что этот предмет очень качественный, хороший, да? Такова природа чувства зрения. И мы сразу думаем, это надо обязательно купить. Обязательно. Так быстро реакция происходит, реакция с разумом. И наши средства, жизненная энергия, денег наша. Деньги – это жизненная энергия наша. Они сразу распределяются в пользу этого предмета. Таким образом происходит. Вот. Так нас обманывает чувство зрения. Чувство зрения доверять надо меньше всего. Запомните признак разумности, когда человек так, не верит глазам своим. То есть, когда человек старается как бы не доверять, чувству зрения надо меньше всего доверять. Оно очень поверхностное, оно контактирует только с умом. С разумом не контактирует. Поэтому человек увидел, допустим, симпатичную девушку, он еще должен серьезно подумать, стоит ли ее замуж брать или нет. Надо ее качество изучить, характера. А то увидит, а потом мучается всю жизнь. Решение в первый же день принимай. Тут же сразу. Как вы сказали? И наоборот. Прежде чем увидел другую, да, надо еще подумать, стоит ли разводиться. Если она увидела, ясно, то же самое, да, согласен. Вот. Ну ладно, это мы шутим, чтобы не спать на лекции. Очень важно отметить, что болезни ума связаны с чувством зрения. То есть человек чаще всего страдает болезнями ума из-за того, что он неправильно относится к зрению своему. Он смотрит всякую гадость. Фильмы ужасов всякие. Он не придает этому сильного значения. Он говорит, ну все смотрят, нет проблем, давайте будем смотреть. Вот. Ему хочется посмотреть, как дерутся, допустим. Он услышал крик, допустим, на улице. Бежит, все бегут к окнам. Зачем? Посмотреть, как дерутся. Да ладно, кто побежит помочь. Все смотрят, как дерутся просто. Почему? Потому что чувство находится в трех гунах. Что такое гуны? Это три силы, которые на нас влияют. Если чувство находится в благости, человек он даже не смотрит. Если кто-то кричит на улице, он просто идет помогать, и все, он знает, что надо помочь. Незачем смотреть. Если чувство находится в страсти, человек хочет смотреть туда, где больше удовольствия. Если чувство находится в невежестве, человек хочет смотреть туда, где больше насилия. Понимаете? Чувство зрения, если находится в невежестве, человек думает, ну, что я сегодня делал? Рисовал картины все эти, которые мне надоели, красивые природы. Вот что я сегодня делал. Я сегодня смотрел в окно, у меня там лес красивый. Вот, мне это все уже надоело. Надо хоть немножко на самом деле заняться тем, что приносит радость, и посмотреть фильм ужасов. Это значит, что чувство зрения у человека находится в полном невежестве. Его и картины красивые не привлекают, которые он нарисует, и лес, природа. Его привлекает только фильм ужасов. Вот. Если чувство находится в страсти, человек думает, ну что я сегодня делал? Картины рисовал красивые. Вот. Мне это не нравится. Вот надо сходить в магазин и посмотреть. Просто отдохнуть и сходить в магазин. Посмотреть, как там в магазинах чего новенького. И он идет и смотрит. Это чувство зрения находится в страсти. Значит, ум будет находиться в страсти. Вот это конь зрения увлекает ум быстро очень. У него меняются планы сразу. Если чувство зрения находится в благости, человек не хочет смотреть на всякую гадость. Ему хочется смотреть на счастливые лица, хочется смотреть на лес. Природа ему нравится. Хочется смотреть на красивые картины. Он обстановку какую у себя дома делает. Он морды себе дома, там статуэтки с мордами не ставит, противными, а с улыбающимися лицами. Он дома делает пейзажи какие-то красивые. Вешает, если чувство зрения в благости находится. Понимаете? Это очень важно понять вот эти вещи. Если чувство зрения не в благости, то есть связь с умом идет сильная, и человек испытывает беспокойство в уме. Какие беспокойства в уме у человека могут возникнуть? Мысли бегают, да? Это связь зрения, как бы зрение. Тонкое зрение переключается с одного объекта на другой. Вот. А какие беспокойства в уме могут быть? Напряженность ума. Когда ум сильно связан через зрение с каким-то одним объектом. Человек постоянно вспоминает кого-то в своей жизни. Он вспоминает кого-то, и это воспоминание может вызвать у него страдания. И ум становится все более и более напряженным. Вот, например, если человек услышал что-то, допустим, он может заснуть спокойно и спать, нет проблем. Но если человек что-то увидел, он не может заснуть, потому что чувство зрения сильно с умом связано. Человек увидел что-то, и он постоянно, эта картинка у него всплывает в голове, и он ворочается, заснуть не может, потому что человек засыпает тогда, когда успокаивается ум. Неспокойный ум не дает человеку спать. Это происходит через зрение. Поэтому если человек чувствует у него бессонницу, ему надо задуматься на том, на что он, собственно, смотрит в течение дня. И также имейте в виду, что внешнее зрение – это всего лишь половина нашего зрения. Прежде всего, надо также иметь в виду это внутреннее зрение. То есть, что мы вспоминаем, о чем мы помним. Когда мы образно вспоминаем что-то, мы тоже связываемся с этим объектом. Это тоже влияет на ум таким же образом. Какие возникают болезни? Усталость просто, депрессия. Такой этот следующий аспект. Напряженность ума, дальше депрессия, усталость психическая, эмоциональная неуравновешенность. Все это связано с чувством зрения очень сильно. Больше всего с чувством зрения. Имейте в виду. Чувство зрения можно использовать как проверку своего ума, состояния своего ума. Если мы идем по улице, и мы видим, если мы в течение дня, с утра, допустим, видим самое плохое в людях, мы видим, что люди плохо какие-то, они все плохие, они нас раздражают, мы нервничаем, злимся на людей. Это значит, что ум сегодня находится в состоянии сильного раздражения, в невежестве, понимаете, или в страсти. Если человек, идя по улице, ему хочется посмотреть, что продают, значит, ум сегодня находится в страсти. Если человек, идя куда-то, ну, что-то делая, ему хочется просто думать о счастье, о хороших людях, значит, ум находится в благости. Вот благость, страсть, невежество ума зависит от двух планет, как мы вчера говорили, от Солнца и Луны, от их положения. Причем их положение сильно меняется каждый день. Поэтому у человека меняется настроение каждый день. Сегодня одно, завтра другое. Вот. И человек должен знать эти перемены и планировать их. Как можно определить? По внешним признакам. По тому, как мы относимся к людям, как мы настраиваемся на жизнь, чего нам больше всего хочется. Понятно, да? Таким образом, чувство зрения нас связывает с миром и как его контролировать. Контролировать чувство зрения надо таким образом. Надо повесить дома картины святых личностей, надо повесить природу. Причем, если говорить о природе, то знайте, что лето находится в благости, зима находится в невежестве, и осень с весной находится в страсти. Причем весна – это страсть, которая активизирует, к активности приводит человека, а осень – это страсть, которая приводит человека к пассивности. Поэтому лучше всего летние пейзажи клеить дома, допустим, что вводит человека в состояние благости, умиротворения. Следующий тип контроля через зрение – это смотреть на солнце. Если солнце, когда восходит, на восходе, есть такой момент восхода, это как бы жемчужина здоровья называется момент, когда солнце еще не жарит глаза, и одновременно оно уже светит. Это может длиться несколько минут. Если вы будете знать этот момент и смотреть на солнце в это время и желать всем счастья буквально 2-3 минуты, то это будет сильно лечить ум. Ум в состояние покоя будет входить. Это очень сильный метод лечения ума. С утра, когда солнце еще не стало, глаза еще не жгет солнце, но уже солнце светится. В этот момент надо смотреть. Несколько минут, может быть, там до 10 минут человек может так чувствовать. Постепенно это время будет увеличиваться, но это не надо искусственное увеличение делать, это приведет к болезни ума. Следующий способ лечения – это вспоминать хороших людей, святых людей, вспоминать с помощью воспоминания. Тоже. Ну, например, человек лег спать. Вот думаете, практичную информацию вам даю или нет? Человек лег спать, не может заснуть. Что надо делать? Первое, включить на пороге слуха святую музыку. Второе, это вспомнить хороших людей. Все, и спать захочется сразу. Ум успокоится. Вот такой принцип действия. Все практично можно использовать в практике, в любое знание. Почему духовную музыку? Потому что духовная музыка, она контактирует с высшими центрами человека, поднимает энергию вверх. Энергия, когда вверх поднимается, приносит здоровье и долголетие. Энергия, когда опускается вниз, приносит нам животное, увеличение животных инстинктов. Когда энергия находится по центру, тогда она приносит нам страсть, желание действовать. Человек, который слушает духовную музыку, он увеличивает у себя вдохновение в жизни, нацеленность жизни и способность прожить жизнь не зря. Энергия вверх поднимается, высшие центры. У нас появляется желание действовать с помощью высших центров. И это происходит само собой. Поэтому знание облегчает сильно жизнь человека. Вот смотрите, допустим, вы не придаете этому значения, слушанию, да, постоянному, чистой музыки возвышенной. И на ваше сознание будет влиять просто что? Допустим, мы живем в домах, да? Дома сравниваются с инкубатором. Вот курицы, когда сидят в инкубаторе, там клетки, да, многоэтажей, если на фабрике, на куриной, допустим, бы вы были, там много этажей, там по 10-15 этажей, и курицы как бы они находятся там в клетках. Вот. Они как бы видят все, что вокруг себя, да? И могут так клюнуть того, кто сверху находится, сбоку и снизу, да? Тонкое тело ума не имеет границ. Когда мы живем в панельном доме, допустим, все соседи на нас влияют точно так же, как будто они находятся рядом с нами. Но мы просто этого не знаем, потому что это происходит на тонком плане. И, допустим, если одновременно все начинают хотя бы там 25% людей смотреть фильм ужасов, в это время у всех портится, у всех остальных 75% портится настроение. Как избежать этого? Надо использовать более сильное чувство. Это чувство слуха, самое сильное. Поэтому человек, включая музыку тихонько, духовную, он избегает всех влияний плохих на себя, сразу изолирует себя от всех проблем, тут же. Больше того, вы начинаете психически действовать очень сильным оружием на своих соседей. Даже если музыка им не слышна, сосед перестает пить, соседка перестает гулять, все это происходит автоматически, независимо от нашей воли и от их. Так действует это оружие слуха. Очень сильное. Поэтому рекомендую вам наладить жизнь своих близких, соседей по инкубатору. Вот. Простите меня, что за такие сравнения. Вот. Значит, ну ладно. Чувство зрения, мы с вами об этом поговорили. Чувство вкуса. Имейте в виду, что чувство вкуса, оно влияет на прану, на движение праны в организме. Не на ту прану, которая связана с разумом, как бы, а та, которая уже связывается с нервной системой. Есть такая у нас тонкое тело, пранамая, то есть это оболочка праны, по-другому переводится. Эта оболочка, она руководит функциями нервной системы в организме и дает нам бодрость, тонус. Свежесть, бодрость, тонус дает нам это. И это все, эти все силы, свежесть, бодрость, тонус, поддерживаются чувством вкуса. Чувством вкуса. Человек не будет иметь хорошего тонуса, если он не будет удовлетворять свое чувство вкуса. И поэтому он будет атоничным, у него будет снижен тонус. Также, если человек чрезмерно увлечен удовлетворением своего чувства вкуса, то у него тоже возникают проблемы с тонусом, он становится не атоничным, а просто ленивым. Лень развивается. Если человек свой язычок любит удовлетворять чрезмерно, становится ленивым. Поэтому человек должен стремиться кушать, есть, но не должен стремиться есть не вовремя, это сильно развращает чувство вкуса. Например, если человек ест сладкое на ночь или соленое утром, кислое утром там и так далее. То есть мы будем об этом говорить подробно. Причем имейте в виду, что когда мы кушаем, то происходит контакт нашего чувства вкуса с нашим характером. Когда мы едим, мы удовлетворяем свое тонкое тело на 80% и потребности организма только на 20%. Вот смотрите, человек проголодался, он может быть очень толстым, да? И ему в принципе питательных веществ может на год хватить, так? Но кушать хочется всегда, да? Поэтому это возникает из-за того, что расходуется тонкое тело. Когда человек очень негативно относится к окружающим или находится в страсти, у него сильно чувство привязано к внешним объектам, ему постоянно хочется есть, потому что постоянно чувство беспокойства находится, они разрушают тонкое тело ума, истощают его, вернее, не разрушают, иногда могут даже разрушать. Ну как, действовать очень агрессивно. Хотя нарушить они, конечно, его целостность вряд ли смогут. Но тем не менее, эта агрессивность приводит к истощению энергии ума. И человек испытывает голод. Голод идет от ума. Ум говорит, ты должен поесть, ты проголодался. И возникают эти все сосательные там эффекты и так далее в животе. Это все возникает просто из-за того, что тонкое тело ума истощается, а не из-за того, что питательных веществ не хватает. И когда мы едим растения, мы едим их характер. Понимаете? Характер растения воспринимается нами через чувство вкуса. Например, сладкий вкус, он связан с чем? С благостью. Если люди едят вовремя с утра сладкое, любят есть с утра сладкое, это значит, это оптимистичные люди. Энергия в таком случае у них поднимается вверх, если они, допустим, с 6 до 8 часов утра любят сладкое есть. Энергия поднимается вверх, они чувствуют радость жизни, такие люди. Если люди в другое время хотят есть сладкое, когда человек ест сладкое днем, у него очень чувства сильно раскачиваются, расшатываются и связываются с внешними объектами. Человек, который днем любит есть сладкое, он становится очень сильно привязан к внешним объектам, гуна страсти в нем разгорается. Если человек любит сладкое есть вечером, вот, он становится ленивым, у него появляется желание жить за чужой счет, и энергия, опускаясь вниз, увеличивает животные инстинкты. Постепенно становится животным. Если весь день сладкое, значит, человеку не хватает счастья, если вот с утра ему хочется сладкое, а все остальное время, это значит, что его жизнь не приносит ему удовлетворения. Это значит, что он не занят любимым делом, это значит, что он не приносит счастья другим людям. Днем страсть увеличивается, привязанность к внешним объектам. Сладкий вкус. Имейте в виду, что сладкий вкус бывает, идет от специй, не только от сахара. И сладкие специи, они находятся в благости. Эти растения имеют хороший характер. Молоко считается обладает тоже сладким вкусом. Поэтому молоко с утра тоже рекомендуют пить. Молочные продукты есть. Подслащенный кефир, допустим, с утра. До 6 часов можно пить просто сладкое молоко. После 6 уже солнце, поднимаясь, увеличивает страсть в природе. Поэтому чистое молоко уже есть не рекомендуется. А кисломолочные продукты, подслащенные, с 6 до 9 утра. После 9 утра уже подслащенные продукты не надо есть. Можно просто кисломолочные продукты уже есть в это время. Зимой, допустим, какие кисломолочные продукты надо есть? Сметану, творог, а летом кефир. Кефир простой находится в страсти, больше как бы, а ряженка и сметана больше в благости. Но это молочная лекция по молочным продуктам у нас будет еще. Вяжущий терпкий вкус находится в страсти, дает человеку силу деятельности. Когда надо есть? Вовремя, значит, в обед. Обед когда? С 11 до часу должен быть. Если человек не в это время питается, будут проблемы, имею в виду обедом. Этот вяжущий вкус вовремя дает крепость, стойкость человеку, накапливается энергия внутри тела, накапливается она в это время. Не поднимается вверх, а накапливается. Появляется способность трудиться у человека. Тело становится сильным. Силу дает человеку. Не вовремя. Допустим, терпкий вкус, когда человек любит есть с утра. Склонность к самоизносу у него появляется. Работать без устали, без отдыха, вернее, с утра, если терпкий вкус. Вечером, если терпкий вкус, он любит человек есть, у него пропадает способность расслабляться. Организм не расслабляется, не может отдохнуть. Ясно, да? Когда человек утром ест, терпкий вкус дает эту напряженность. Раньше времени напряженность приводит к истощению преждевременно. Человек изнашивается, быстро устает. Терпкий вкус – это вкус черного хлеба, допустим. Там терпкий с кислым смешан, черный хлеб, допустим. Вкус часто крупы, допустим, горох обладает несколько таким терпким вкусом. А также можно сказать, упругий вкус, как бы, дает тоже силу. Но это другой вкус, мы об этом будем говорить. Ну вот, допустим, если кто знает, специя куркума, она дает терпкий вкус. Что-то из продуктов. Горчица, вот у нее смесь горького с терпким вкусом. Кислый вкус. Находится в страсти, смесь страсти с невежеством. Человек, который ест вовремя кислое, это в обед, опять же, с 11 до, с 11 до часу. Но кислый вкус можно есть чуть попозже, до 3 часов, допустим. А если человек ест даже, ну, кисловатую пищу, даже можно есть, ну, до 3-4, в принципе, нет проблем. Вот, если человек ест в течение дня кислую, то есть человек такой способен контролировать обидчивость в себе. То есть он как бы успокаивается, вся информация, которая его вызывает разочарование, она на него не действует. То есть человек в состоянии разочарования, он хочет кислого. Также кислого хочет тот, кто перегревается от солнца. Перегрев от солнца тоже сравнивается с разочарованием. Потому что солнечный свет – это сила счастья, сила радости. Человек, который солнечную энергию не воспринимает, эту силу радости, естественно, что подсознательно он разочаровывается, он перегревается, другими словами. Человек, который разочаровывается в чем-то, он тоже перегревается. Только тонким огнем, не внешним, а тонким, внутренним. Когда человек ест кислое, он таким образом остывает от энергии огня лишнего. И поэтому кислый вкус охлаждает человека и успокаивает его, эмоциональное успокоение дает. Кисло-сладкий вкус, он не только успокаивает, но и оптимизирует. Например, валерьяна, да? Человек обиделся, он пьет валерьяна, она имеет кисло-сладкий вкус. Он успокаивается и оптимизируется одновременно. Поэтому, если человек ест кислое, то он должен предпочитать не кисло-горький, не кисло-соленый, а кисло-сладкий вкус. Это больше вкус, который дает человеку стремление к благости и освобождает его от обиды. Если человек ест кисло-горький и кисло-соленый вкус, то в этом случае он уходит в обиду, наоборот. Поэтому если вы квасите капусту, подслащиваете ее, чтобы сладковатый вкус тоже был. Чтобы не входить в состояние депрессии. Да, человек обижается на всех, обидчивый. Он любит кислое есть не вовремя, когда утром, когда человек кислое, квашеную капустку с утра навернул и пошел на работу. Увеличивается обидчивость. Человек становится очень обидчивым. Вот. Если человек вечером после работы пришел, думает, ну что я хочу? Я ничего не хочу, кроме квашеной капустки. Это значит, что он не сможет освободиться от обидчивости. То есть она у него не снимается. Пока кислая капуста в организме будет перевариваться, все это время обидчивость, человек не сможет освободиться от обиды, которая накопилась в течение дня. Если человек с утра ест кислое, у него чувствительность к обиде возрастает. Но я не говорю, имея в виду обиду, это просто там обидели, там заплакал. А просто, допустим, эмоциональная неудовлетворенность чем-то, это тоже считается обидой. Ну, там не нравится работа, там не нравятся люди, погода не нравится. Понимаете? Все это как обида на жизнь, да, есть обида на судьбу, на зарплату, на погоду, на людей, на все что угодно может быть обидно. Это неудовлетворенность такая. Вот. Если человек с утра ест кислое, то он будет страдать заболеваниями сердца и поджелудочной железы. Также и вечером. Лимон тоже кислое, конечно. Сахаром можно есть в обед. Очень хорошо летом, когда жарко, снимает напряжение психическое у человека. Становится умиротворенным. Утром кислый лимон не надо есть, и вечером не надо тоже. В том случае, если человек болен, у него повышенная температура, то он может и утром, и вечером есть лимон кислый вкус снимает энергию огня лишнюю. Только в случае, если он ему очень жарко. Соленый вкус находится в страсти. Вот. Ближе к невежеству. Ну, в общем-то, даже не ближе, а просто в страсти. И человек, который хочет вовремя соленую пищу есть в обед, он хочет иметь хороший жизненный тонус, чтобы хорошо трудиться. Тонус, соленый вкус дает тонус человеку, тонизирует его. Если человек не ест соленую пищу совсем, то у него тонус снижается. Жизненный тонус снижается. Соленый вкус нужен человеку, но вовремя. Если человек с утра ест соленый вкус, то у него напряженность очень сильно увеличивается в течение жизни, и он не может отдыхать. А если вечером, вернее, напряженность увеличится, а если вечером человек ест соленый вкус, он не может расслабляться, отдыхать. Сосуды в напряжение входят, и человек заболевает гипертонической болезнью. От чего? От того, что он ест на ночь соленую пищу. Или с утра, или на ночь. С утра, когда ест соленую пищу, он постоянно в напряжении находится, а вечером он не может расслабить свои сосуды. Днем же человек должен есть соленую пищу в достаточном количестве, но не пересаливать. Если человек очень активно трудится, он должен больше посолить, чем все остальные. Если человек уже менее активно трудится, живет, допустим, в отпуске, ему надо меньше солить пищу. В зависимости от деятельности, от напряжения, в зависимости от напряженности человек солит свою пищу. Вот. Переключаться, способность переключаться тоже связана с соленым вкусом. Если человек любит соленое не вовремя, ему трудно переключиться с одной деятельности на другую. Он очень зажат в одном направлении. Такая как бы проблема возникает. Горький вкус находится в невежестве. Если человек ест горькое вовремя, он хочет справиться с невежеством, с проявлением невежества вокруг него. Допустим, если человек работает на работе, где все матерятся, ему хочется горчицу есть в обед. Черный хлеб также хочется есть. Это естественное желание, чтобы справиться с этой силой. Если же он начинает есть по утрам горчицу и черный хлеб, горькую пищу, то, естественно, у него будет увеличиваться невежество, склонность само совершать невежественные поступки в организме. Если человек утром ест горькую пищу, у него портится настроение, он постоянно ворчит. А если вечером он ест горькую пищу, то он сильно становится подверженным внешним воздействиям таким. То есть плохое настроение других людей на него всю ночь начинает влиять. Он не может заснуть, ему кошмары снятся и так далее. От горькой пищи снятся кошмары. Таким образом, когда человек вовремя ест горькую пищу, это один из способов увеличить защитную силу организма. Допустим, горчица, черный хлеб естественным образом повышает иммунитет человека, если он ест в обед. Поэтому, если для того, чтобы справиться с гриппом, с вирусными инфекциями, надо горчицу, черный перец, черный хлеб, горьковатые такие продукты есть в обед. Они дают защитный иммунитет, увеличивают у человека. Кориандр, обладая несколько горьким вкусом, тоже увеличивает иммунитет. Когда человек чрезмерно хоть любит горькое, тогда, когда он погружается в горе, горе возникает. Горькая жизнь становится. Депрессивный человек. Чрезмерные трудности в жизни, если возникают у человека, человек естественным образом должен больше есть горчицы с черным хлебом, если эти трудности его разочаровывают. Если они его не разочаровывают, то ему можно ограничиться чем-нибудь терпким, острым, чуть-чуть горького там. То есть в идеале в обед должны присутствовать все вкусы, даже сладкий чуть-чуть должен присутствовать. Все вкусы в обед – это признак благости. Человек, имея колоритную натуру, он имеет все вкусы в обед, ест. Если у него не колоритная натура, то он ест только одну пресную пищу. Пресный вкус дает человеку способность иметь трезвый, как бы это вкус находится в благости. Пресный вкус дает человеку способность быть трезвым в жизни. Пресный вкус, он полезен всегда, что утром, что вечером, что днем. Трезвость никогда не помешает. Но человек, если питается одной пресной пищей, то он становится сухарем, психическим сухарем. Поэтому это питание сыроедения, когда люди не едят ни соль, ни сахара, только пресную пищу, они становятся черствыми, очень психически. У них нет эмоциональности, с ними трудно общаться очень. И, естественно, они начинают болеть многими болезнями от этого. Болезнями не тела, а ума в основном. Так, это со вкусами, с язычком мы поговорили, да? Также следует отметить, что язык является самым чувством, которое больше всего, как бы, которое больше всего необходимо контролировать. Контролировать себя надо начинать с языка. Контролировать язык значит контролировать все. Это имеется в виду язык не чувство вкуса, а не только чувство вкуса, но также язык как чувство деятельности, как орган действия. Понимаете? Язык как орган действия контролировать надо самым первым. Это даст возможность человеку избавиться от всех плохих привычек. Если человек не избавляется от мата, от грубого слова, и человек не избавляется от неправильного питания не вовремя, он никогда не победит все плохие черты характера, какие бы они ни были. Он не будет способен изменить себя в жизни. Потому что изменить себя в жизни означает начать контролировать свои чувства. Понимаете, другого способа изменить себя нету, не существует. Допустим, человек хочет бросить вредную привычку, надо начинать с языка. Контроль языка, вовремя питаться, раз. Не говорить людям грубые слова, два. Третий еще вид контроля языка, не говорить попусту, не болтать попусту, не сотрясать воздух глупостями, глупыми всякими вещами. Когда человек просто поднимает настроение приятной шуткой такой непошлой других людей, это не пустая болтовня. Просто для разрядки он может это сказать, что-то доброе, веселое. Пустая болтовня – это что такое? Это сплетни, обсуждение, чрезмерное обсуждение деятельности. То есть можно собраться, обсудить что-то, как надо действовать, и на этом закончить. Когда люди постоянно болтают, говорят о том, как им надо делать, что им надо делать в жизни, перемалывая 15 раз одно и то же, по второму, по третьему кругу, по пятому, по десятому. Это язык становится бесконтрольным от этого, это расшатывает сильно сознание. Так как язык становится бесконтрольным, так как язык связан с праной, жизненной энергией человека, через звук человек больше всего расходует свою жизненную силу. Если он говорит по делу, он набирает жизненную силу. Поэтому если я на лекции по делу говорю, я после лекции бодрым становлюсь. А если я не по делу говорю, то я устаю. Это признак, лекция хорошая была или плохая. Хороший, значит, по делу. Вот. То есть смысл заключается в том, что через язык человек истощает себя. Он поговорил, потом спать пошел. Делать уже больше ничего не может. Вся сила ушла в язык. Вот. Точно так же, если человек переест, он тоже делать ничего не может. Ему спать хочется. Вся сила уходит через язык в желудок. Вся энергия уходит в желудок, и все. Происходит синдром кивания. Знаете такой синдром? Человек, допустим, или синдром торможения мысли. Человек, допустим, поел, через 40 минут, если он переел, или поел не вовремя, он книгу читает. То есть ум, обладая огненной природой, и в животе тоже у нас природа огня. Пищеварение состоит из огня, и ум состоит из огня. Если у нас не хватает огня в организме, то есть мы не вовремя поели, солнце не поддерживает пищеварение, мы вечером поели, допустим, или слишком рано, когда солнце еще не поднялось, то желудок берет силу для переваривания пищи ума, и через 40 минут это начинается в полной силе. И человек через 30-40 минут после еды, он читает, допустим, газетку, и у него возникает синдром, сначала синдром остановки мысли. Он читает, читает, раз, не понял. И он даже не понимает, что ему надо перестать читать. Он 20 раз возвращается к одному и тому же месту, пытаясь понять, но у него же, то есть ум уже все не работает, все, он отключен. И человек сначала, возвращаясь 20 раз к одному и тому же месту, как он это закончивает? У него синдром кивания возникает. У него отключается уже сознание, как бы, и он так раз. То есть тонус уже сначала из тонкого тела ума огненную энергию берет организм, а потом из тела праны тоже. Тонус человека теряется, он раз, и у него голова падает, и он засыпает. Кивать начинает, сонливость появляется у него. Таким образом, человек лишает себя способности действовать в этом мире, если он не вовремя ест, кушает не вовремя, теряет себя, теряет жизненную энергию. Поэтому тот, кто знает, что такое время, он воистину проживает жизнь очень собранную и полную деятельности. Тот же, кто не ценит время, он бесполезную жизнь проживает, потому что все время синдром кивка и остановки мысли преследует его всю жизнь. Вот. Теперь поговорим про запах. Запах связан с нашим телом. Не с тонким телом праны, а непосредственно с нашим телом. Поэтому следует иметь в виду, что самая лучшая диагностика того, что нам подходит для нашего тела, это диагностика с помощью запаха. Потому что жизненная энергия растений или таблеток, которые основаны на каких-то растениях, каких-то лекарств или продуктов питания, это все определяется с помощью того, как если мы нюхаем это по запаху. Классификация запахов описана у меня в методичке. Да? Кто из вас уже купил методичку? Несколько человек. Можете все приобрести, они дорогие. На последней странице вы увидите, есть там, да? Там классификация запахов. Как по запаху определить, подходит тебе продукт или нет. Если вы хотите потренироваться в этом отношении, то вы можете записаться на консультацию по определению продуктов питания. Там вы будете нюхать в порошке все продукты питания и научитесь определять, что такое свежий, легкий, приятный запах, что такое прохладный, что такое теплый. И также вам определят еще, что вам подходит, что нет. Но каждый человек должен иметь такой набор продуктов в сушеном виде. Держать его надо где-нибудь в холодильнике, чтобы они не теряли свою силу. И каждый сезон человек должен нюхать. Каждый сезон ему будет требоваться разная пища, и она меняется каждые 2-3 месяца с движением солнца, потребность наша в еде. И диета будет меняться у вас, и восприятие этих продуктов по запаху тоже будет меняться очень сильно. Вы увидите, что для нас не всегда одинаково все пахнет. И также от одного растения, от одного продукта многие люди испытают совершенно разный запах. Для кого-то теплый, для кого-то холодный, для кого-то приятный, для кого-то неприятный и так далее. Ясно, да? Я 6 лет занимался этим, и у меня нет никакого сомнения, что это действует абсолютно. На этом основан метод лечения. С помощью запаха я определяю, какие травы подходят человеку. Очень точно можно определить. Никаких ошибок не будет. Таким образом, можете сами этим заняться. Без проблем. Корова занимается этим всю жизнь. Если, допустим, отнять у нее нос, заткнуть, она есть не будет даже то, что она знает. Я пробовал. Нос затыкаю, не ест. Нос открываю, ест. Дышать нечем. Она его видит, все равно она к нему бежит. А потом, когда она нос подносит, она отворачивается и все, и пошла. Я все это изучал. У меня в Индии там корова есть знакомая. Я изучаю все эти вещи. Вот, с запахами. Все это уже отработано, все это понятно становится. Вот. Поэтому имейте в виду, что животные знают это подсознательно, а нам надо это изучить. А по запаху можно, по звуку, по голосу человека, по звуку можно определить силу сознания человека, его уровень сознания. То есть, как можно определить, насколько человек умен, сознание, разум насколько сильный, когда он заговорит. Когда человек начинает говорить, все ясно становится. Если слова человека вдохновляют, дают знание и практическое знание, значит, есть разум. Если не дают, значит, нет разума. Поэтому просто информация, идущая от человека, ничего не значит. Без разума человек не получает никакой силы. Он не способен изменить себя и пользоваться той информацией, которую ему дают. Она должна через разум проходить, через осознание. С помощью слуха это происходит. С помощью тактильной чувствительности можно определить чистоту человека. Если мы, допустим, кто-то нас трогает, касается какой-то человек нас, иногда становится неприятно. Это значит, человек грязный просто психически, понимаете, или физически грязный. От него просто, видите, он, допустим, в грязной одежде, это видно, да? Вот, с помощью... Но если человек касается другого человека, он или оскверняет, или очищает его. Поэтому прикосновение дает информацию о чистоте человека. А через зрение можно определить настрой человека. Нет, свой настрой. То есть, если мы смотрим на человека, и все люди вокруг нас плохо смотрят плохим взглядом на нас, значит, у нас плохой настрой, у меня плохой. Потому что человек, глядя на другого человека, мгновенно через сердце, через тонкое тело ума происходит удар по человеку, изменяет его эмоциональный тонус. Когда мы смотрим на кого-то, в эту же секунду происходит изменение нашего эмоционального тонуса. Поэтому для каждого человека мир будет в одном цвете всегда, для другого в другом. Мы смотрим на всех, и все реагируют точно так на нас, в каком настроении мы находимся. Поэтому в один день все мрачные, какие все мрачные, в другой день какие все веселые. Понимаете? Ребенку, так как он находится в тонусе луны, как бы в тонусе такого блаженства, кажется, что весь мир такой яркий, и краски хорошие, все люди хорошие, да? Вот. Пожилому человеку, так как он находится под влиянием Сатурна уже больше, ему кажется, что весь мир, так, мир такой тяжелый, все люди тяжелые. Вот, это происходит, изменение сознания в результате вот этих всех вот вещей. С помощью, то есть зрение, оно дает человеку возможность определить себя. Но человек трезвого взгляда, он может также определить других людей. С помощью зрения можно определить настрой другого человека. Если в том случае, если ты не хочешь это делать из корыстных целей. Если ты хочешь с корыстными целями это делать, то твой собственный настрой корысти помешает. Например, если, допустим, мы хотим поймать вора, да? Или обманщика. Вора. Очень хороший пример. Мы хотим поймать вора. Мы смотрим всем в глаза с подозрением. Каждый человек кажется вором. Особенно будет вором тот, кого мы больше всего не любим. Или с кем у нас более плохая связь, чисто по планетам, по нашей природе. И кажется, ну вот он, конечно, у меня все и украл. Абсолютно такая уверенность возникает, 100%. Поэтому как человек может определить мысли другого человека, его настрой? Только когда он сам обладает качествами непритязания, отсутствие желания искать недостатки в других, непритязательность дает возможность человеку определить мысли другого человека. Притязательность же сразу теряет отнимает эту возможность. Поэтому все, кто с корыстными целями хочет научиться мысли понять других людей, они заведомо потерпят поражение. Таким образом, что же касается вкуса, то что мы можем с помощью вкуса определить? С С помощью вкуса мы можем определить жизненную силу каких-то продуктов. Допустим, яблоко сочное несет в себе много праны. Сочный вкус дает прану, определение праны. Мы об этом вкусе не говорили еще. Сочный вкус дает прану. Сочное яблоко. В каких продуктах много праны, энергии, жизненного воздуха? Когда человек вялый, что ему надо есть? Вялый. Ему надо есть овощи свежие, не сильно проваренные. Если он совсем свежий ест, то прана некоторых продуктов может быть сильнее нас, и она будет разрушать нашу прану. Возникнет неправильное движение жизненного воздуха. Поэтому надо немножко, если продукт мы чувствуем сильнее, нам тяжело есть этот свежий продукт. Он вызывает у нас отвращение. В этом случае надо чуть-чуть его обдать кипятком или сварить. Но варить овощи надо так, чтобы они не слипались, не это, были в напряженном виде таком. Это значит, мы будем получать прану от пищи и жизненный тонус. Понятно, да? Вот. И что мы с помощью запаха можем определить? Мы сможем определить с помощью запаха, больной человек или здоровый. Можем определить с помощью запаха, допустим, есть тонкие сущности, допустим, в квартирах, которые мешают жить человеку. Если в квартире плохо пахнет, значит, там живут эти всякие тонкие сущности. Они только они как бы имеют силу запаха. Через запах они на нас влияют тоже. Через запах человек оскверняется очень сильно, тело оскверняется. Что значит тело оскверняется? Это значит, гормональные функции нарушаются, работа гормональных функций нарушается. Запах плохой идет, допустим, из туалета. У всех людей нарушается работа гормональных функций. От этого настроение портится, пищеварение портится и все прочее. Поэтому существует что? Благовоние. Что это такое благовоние? Палочки такие из трав, которые находятся в благости. Если вам запах благовония нравится, вы зажигаете дома благовоние, и все плохие запахи, идущие от плохих мыслей. Вы знаете, что плохие мысли человека пахнут плохо? Если человек плохо думает о ком-то, от него плохой запах может идти. Также плохой запах идет просто от невежественного человека или от больного. В любом случае это оскверняет. Если вы благовоние зажигаете и крутите у него под носом, да, он думает, вы сумасшедший, да? Поэтому надо это делать так, чтобы никто не сильно как бы не подумал ничего плохого. Ну, лучше всего это делать у себя дома. Потому что благовоние, если на работе будете зажигать и крутить вокруг кого-нибудь сотрудника, то может ему это благовоние не понравится, и он будет на вас сильно обижаться. Потому что запах, который не подходит человеку, он тоже его оскверняет. Поэтому человек начнет в состоянии раздражения, будет находиться постоянно, если ему не нравится запах. Поэтому благовоние надо лучше всего в чистой благости, чтобы многим нравились растения благости должны быть. Это сандал, сандаловые благовония, допустим. Запах мяты, ментол тоже дает благостный запах, всем многим нравится. Розы, запах розы, благости розы находится, многим нравится. Вот эти три варианта приемлемы чаще всего. Остальные благовония, будьте осторожны, могут вызвать неприязнь по отношению к вам. Я знаю такой случай, когда на кухне, чтобы перебить плохие запахи, идущие там, допустим, от продуктов, жгли часто благовония, так что сначала убежали тараканы все, но это неплохо, да? А потом соседи начали кричать, что еще раз зажгете дымовуху, бросим квартиру. Потому что там по вентиляционной трубе же поднимается запах. И как бы у них там дым постоянно, да, такого выкуривания. Вот. Ну вот такие, такая информация. Ну, теперь вопросы. Вы знаете, есть в ведах такое знание, но я это не изучал. который дает возможность человеку простыми способами избавиться от всех этих всех насекомых, вредителей, там, мышей, крыс там, и все прочего. Для этого есть разные способы. Например, есть даже такие защитные как бы молитвы, мантры они называются в ведах. Человек просто, допустим, эту молитву пишет где-то на бумажке, и крысы все убегают. Ну просто как бы я этим не занимался, честно говоря. Вот. Человек, есть люди, которые этим владеют. Или, допустим, он зажигает благовоние, которое разгоняет тараканов там или еще кого-то. Мышей может не быть в доме, там муравьев, чего угодно. То есть это делается простыми способами, с помощью, так как у них тоже есть 5 чувств, так же как у нас. И если воздействовать так на их чувства, что им не понравится, они смоются, даже не успеете заметить. Все убегут и все, и ничего не увидите больше их никогда в этом месте. Это все как бы, это простые способы бороться с этими всеми насекомыми. Но, к сожалению, я не изучал. Я как-то должен начать этим заниматься, потому что я знаю, это большая проблема у многих. И когда изучу, я вам скажу, чего тараканы боятся. Я знаю только одного, что они боятся чистоты. Когда человек чисто, в чистом сознании находится, чисто все делает, таракан — это же чистота, это сила. Таракан, приползая в это место, он чувствует себя неуютно, потому что там ни пищи для него нет, и нет этой силы, которая его поддерживает. Поэтому тараканы в чистых местах не заводятся, просто им неинтересно там. Они, все насекомые, они пользуются энергиями гун. Тараканы находятся в гуне невежества, поэтому они стремятся к местам, которые находятся в невежестве. Если нет чистоты в местах, то тараканы туда устремляются. Если есть чистота, то тараканы оттуда убегают. Поэтому если человек чисто все живет, в чистом сознании, все моет после себя постоянно, тараканы сами убегают. Но это даже если человек моет кухню каждый день 3 раза, но при этом у него нет чистоты в уме, он плохо думает на своих соседей там и так далее, то тараканы все равно не убегут. Таким образом. Теперь вопросы. Копченый вкус. Допустим, если на огне пища готовится, на огне, то она находится в благости. Если же копченый вкус от пережаривания идет, это если человек ест вовремя этот вкус, чуть-чуть жареный в обед, то это избавляет человека от отвращения. Если этот вкус находится в невежестве сам по себе, но он может избавить от отвращения, если в целом как бы вы испытываете чувство отвращения от той среды, в которой вы находитесь. Человек может снять себя этим вкусом пережаренного, там такой жареный вкус. А если человек не вовремя ест, то он сам входит в состояние отвращения ко всему окружающему. Ваш вопрос. Вы подождите, вот сейчас уже есть вопрос. Да? На солнце смотреть, и возникает какое-то воздействие, да? На Луну то же самое. Когда на Луну смотреть, тоже лучше в первую половину ее движения. То есть там еще имеет значение полнолуние, там новолуние, там и так далее. Я как бы не сильно это изучал. Но считается более благоприятно смотреть на солнце. Независимо от этого. Независимо. Но зимой как бы вы сможете дольше смотреть на солнце. Экономически, любой, пожалуйста. А в любом случае вы должны понять, что эти доходы, какие бы они ни были, а их можно по-разному использовать. То есть как бы это не считается трудовыми доходами. В том случае, если вы честно заработали деньги, положили их, допустим, проценты идут, это уже как бы трудовые доходы, в принципе. Но вопрос не в том, трудовые это доходы или нет, а как вы будете их использовать. Если вы просто там поддерживаете себя на этом и занимаетесь какой-то полезной деятельностью, которая вам не приносит доходов, то в этом случае ничего плохого нет. Но если вы, живя на проценты, кверху брюхом лежите, все время и плюете в потолок, то, то конечно, это, от этого будут большие проблемы у вас, несомненно. Духовное — это когда поют о Боге или молитвы какие-то. Еще важно, чтобы эта музыка, она, чтобы чистый человек пел тоже. Изучайте. Не так сложно найти, земля не такая большая. Можно все узнать, кто поет. Колокольный звон очищает слух. В том случае, если он колокольный звон. Если это из духовного места идет звон, тогда да. А если звон идет, ну то есть, как бы, звон колокола тоже может быть разным, понимаете? Например, есть такая песня: «Это раздается в Бухенвальде, колокольный звон». Там не сильно очистит слух, я думаю. Так. 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 Нормально. Вы нормальный человек, просто надо понять силу чувства. Язык — очень сильное чувство. Иногда человек не замечает, как он заходит в какой-нибудь кабачок или еще куда-нибудь по дороге, зашел, раз, завернули ноги, язык привел. Язык — это очень сильное чувство. Если поболтать хочется, а не он ведет сам человека. Мы должны понять силу чувства, это вполне реальная сила. Если нам кажется, что тут нет ничего, то мы просто в иллюзии находимся. Эта сила нам рушит жизнь, может разрушить всю жизнь. Да? Ну вот музыка, я как бы использую музыку, так как я живу в Индии, там ведическая культура, там есть древние мантры такие, которые поют чистые люди. У меня есть один знакомый, который я очень люблю, он святая личность. Вот. Я постоянно слушаю дома во время приема его музыку. Кто был на лечении, меня слышал. Вот. Он когда поет, то все люди вокруг, они испытывают огромное счастье, собираются вокруг него. Вот. Я думаю, что если вы захотите, мы сможем в ближайшее время, во время «Я желаю всем счастья», слушать музыку эту. И вы будете испытывать это состояние. Если не понравится, перестанем. Так, попробуем. А что касается вас, то это не надо как бы ограничиваться тем, что я предлагаю. Вы можете изучать, искать там свое что-то, ту музыку, которая вам нравится самим. И имейте в виду, что она должна быть духовной. Да? Соленый вкус, вкус к отречению развивает. К отречению развивает только пресный вкус. Соленый вкус развивает вкус к деятельности. Еще какие вопросы? Все понятно? Да. Угу. Есть духи в страсти, в благости, в невежестве. Духи в невежестве вызывают половое чувство. Как у человека, который душится, так у человека, который нюхает. Духи в страсти, духи в невежестве вызывают чувство скорби и тоски, хотя они, в принципе, имеют тоже запах сильный. Такие духи говорят иногда такой, как бы, ну, я не знаю, как это классифицировать. Допустим, иногда женские духи пахнут трауром. Там или еще чем-то. Такой запах такой идет, траурный какой-то, депрессии и так далее. Это духи, находящиеся в невежестве. Духи в страсти вызывают половые желания в человеке и во всех окружающих. Духи в благости вызывают оптимизм, радость, счастье. В принципе, как бы сладкие духи, сладко-свежие духи со сладко-свежим запахом вызывают счастье. Ну вот сандал, например, он вызывает состояние счастья. Мята, там, ментол, запах ментол. Поэтому мы с ментолом, все зубные пасты содержат ментол. Мы с утра зубы чистим, вводим полость рта в состояние благости таким образом. Но если человек журналист, он должен наоборот давать людям позитивное знание. Если человек журналист, он должен давать людям такую информацию, которая была бы полезна и приятна. Это признак того, что журналист благости. Если же журналист выискивает все самое плохое и все это выносит наружу, то он, несомненно, будет сильно страдать. Но тем не менее, как бы, есть люди, которые должны по долгу своей службы, по своей деятельности знать все, что плохое происходит в мире или в стране, или в городе. Поэтому, несомненно, нужны такие службы, которые узнают все плохое и докладывают каким-то людям. В этом нет ничего плохого. Но не обязательно там сильно распространять любую плохую информацию, скандальную, на всех людей. Конечно, опасную для жизни информацию можно всем доложить, чтобы люди знали, чтобы они остерегались. Но если это просто сплетни, то это сокращает жизнь журналиста, который этим занимается, и, несомненно, тех, кто это слушает. 100%, без всякого сомнения. Потому что связь идет с отрицательной силой, мы об этом говорили уже. Человек постоянно в депрессии будет находиться. Теперь счастья всем желаем, да? Да. Несомненно. Если человек прикасается к вещи, которые сделал человек с любовью, он получает хорошее настроение. Если человек прикасается к вещи, которая была у святого человека, он получает очищение. Если человек прикасается к вещи человека, который жил в невежестве, то он получает осквернение и плохие черты характера себе. Если человек прикасается к деньгам, он получает страсть. Очищать все можно, но в какой-то степени. Например, деньги вы никогда не очистите. Сколько не очищаете, они все равно в страсти будут. И золото тоже. Очистить невозможно. Оно тоже находится в страсти. Камни можно очистить без проблем.